Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Дорогие братья и сестры, друзья, сегодня мы слышали, наверное, самую известную притчу из Евангелия. Поистине она не только самая известная, она еще, наверное, бездонная. О ней можно говорить часами. И каждый из нас, каждый раз, когда слышит эту притчу в церкви, когда сам читает дома, получает ответ на свои вопрошания. Поэтому давайте сейчас вместе попытаемся поразмышлять об этой притче, о том, что Господь говорит каждому из нас сегодня. Вот у меня такое ощущение, какое-то ощущение одиночества в этой притче. Там все одинокие. И по-своему как бы и несчастные. Одинокий младший сын. Старший сын. Что удивительно, одинокий отец. Но дети его не понимают. Это удивительное, страшное одиночество Бога. Мы с вами теряем людей, так бывает в жизни. Ощущаем одиночество. Но подумайте о Боге. Он потерял человечество. В лице Адама мы с вами все вместе отвернулись от Бога и сказали, мы будем пользоваться от Тебя всем, что Ты нам дал. Но Ты нам не нужен. Мы будем жить по-своему. У нас есть свои мысли. Но вернемся к притче. Итак, перед нами восточная семья, где обычно люди жили все вместе. Даже когда сыновья женились, они не уходили из дома. Это у нас принято, да? Человека выучили, женили, все, вот тебе жизнь. На Востоке, в древности, чем больше была семья, тем она была состоятельнее, потому что больше людей могло обрабатывать землю, могло заниматься хозяйством. Большая семья – это и защита, и опора, и поддержка в трудную минуту. Поэтому уходить из семьи было неестественно. И если даже отец по какой-то причине мог разделить наследство при своей жизни, он обычно имел все права на эту собственность. Его сын, получивший наследство, не имел права ее продавать сам и распоряжаться ей, как он хотел. Он всегда говорил с отцом, всегда отец был главной фигурой в доме, без него ничего не решалось. Поэтому, если перевести на наш язык, что делает младший сын, он говорит: «Мне надоело ждать твоей смерти. Ты для меня уже умер. Отдай мне то, что мне причитается после твоей кончины». Страшные слова. А когда мир провозглашает, что Бог умер, что Он больше не нужен, а возникает вопрос, а для чего Он раньше был нужен вам? В качестве опоры. Когда мы хотели что-то сделать, мы обращались к Нему, потому что, Господи, укрепи нас, поддержи в нашем чаще всего злодействе в этом мире. Поэтому не только вопрос в Ницше. Это мысль о том, что Бог это просто какая-то палочка-выручалочка, она всегда сквозила в мире, в этом, такое, скажем, мирском отношении с Богом. Вот так же действует младший сын. Он уходит. Тут стоит слово в русском языке «собрав все». По-гречески стоит такое слово, которое говорит о монетизации его наследства. Он продал то, что причиталось ему по наследству. Здорово, правда же? Продал кому-то. Другим людям продал. Достояние отца. И уходит в страну, какую-то далекую, но судя по тому, что там паслись свиньи, то это явно не Иудея, не Израиль. Это какая-то языческая страна. То есть страна, где он считает, что будет жить по-настоящему, как он хотел. Без отца, без закона, без религии, без всяких ограничений. Он думает, что это и есть свобода. Свобода. Какое замечательное слово. Сколько о нем было сказано. Сколько людей думало о нем. Сколько людей провозглашало эту свободу. И в Евангелии говорится, что где Дух Господень, там свобода. Христос говорит, познайте истину. Истина сделает вас свободной. Вам свободными. Но в то же время, чем выше понятие, чем выше дар, тем больше подделок на этом пути. И дьявол всегда будет предлагать подделку под свободу. Под любовь. под верность. И он предлагает ему такой вариант. Живи как хочешь, у тебя появилось множество друзей. Но вот кончается отцовское имение. Как часто бывает, кончается то, что Бог нам дал, потому что все это мы растрынкали, мы все это растратили, не считали ценным, но мы думали, что так всегда будет, а все кончается. И исчезли друзья, те, которые были с ним. Здесь говорится о том, что он пристал к какому-то жителю той страны, пас свиней и мечтал, чтобы его накормили стручками, с какого-то стручкового дерева, такой куст. В Талмуде говорилось о том, что стручки есть можно, но их ели только люди, находящиеся на грани голодной смерти. Я не знаю, что это такое, не видел никогда, но по описанию толкователей, это малосъедобный продукт, его трудно съесть просто, да, но выжить можно. И вот он дошел до крайней степени обнищания, так что ему не давали даже то, что едят свиньи. И вот он, случилось чудо, он пришел в себя. Братья и сестры, это про нас с вами, правда же? Мы такие умные, такие разумные, такие духовные, но приходим в себя только тогда, когда у нас вообще беда. Правда? Правда. Не знаю, как вы, может лучше меня, да? Но я вот такой, да? И когда уже совсем плохо, я вдруг, о чудо, я наконец-таки понял, да? В чем дело? Это правда о нас, горькая правда. И он пришел в себя и решил ему вернуться к отцу, и он готовит речь. Готовит речь. Эта речь не повторяется в притче, интересно, два раза. Он первый раз ее и перепетирует, да, а второй раз он ее произносит, когда идет к отцу. Это очень похоже на то, как мы с вами готовимся к исповеди. Сидим там и выписываем грехи, да, что надо сказать. Так, это сказать, это сказать, это не забыть тоже. Ну, все верно, все правильно. Это элемент раскаяния, это правильно. Ну, интересно, что отец даже не реагирует на эти слова. Вообще никак. То есть он не занимается разбором. Так, что ты там сказал? Ты там то сделал, ты понял это, да? У отца нет разговоров, нет разбора полетов, которые мы очень любим с вами, правда же? Когда перед нами извиняются, так, в чем ты передо мной виноват? Скажи точно, да? Ты понял наконец-таки, да? Ты понял? Давай закрепим еще это, еще раз. Отец так не делает. Он странный у нас отец, непонятный. Как можно предателя простить? Ну как можно нас с вами прощать? Была бы у нас власть, правда же? Мы бы разобрались бы с такими товарищами. Но Бог решил не разбираться. Бог решил нас простить. Кстати, эта притча, это ответ тем людям в Евангелии, которые возмущались, что Иисус очень по-доброму, как сейчас бы сказали, либерально относится к грешникам. Он от них ничего не требует. Покаяние, покаяние. Сказал, каюсь, и все, и хорошо. Вот поэтому Иисус и говорит эту притчу, Он показывает нам, что так относится Отец к каждому из нас. Он просто прощает. Он не говорит, смотри, еще раз, да? Ничего не говорит. Он возвращает ему первую одежду. Тут сказано лучшую, ведь в славянском тексте первую, то есть ту самую одежду, которую он носил до этого, как ушел из дома. Он возвращает ему перстень, это не украшение, это печать. Это вещь, которая позволяла этому сыну участвовать в сделках с имуществом и прочих. То есть он может распоряжаться деньгами отца, отец ему верит. И речь осталась ненужной. Но есть еще образ интересный старшего сына. Печальный образ. Он возмущается, он не понимает. Интересно, как он говорит с отцом. Вот я лет, столько лет служу тебе, никогда не приступал к приказанию твоего. Он был рядом всегда. Он четко исполнял все инструкции. Да, можно исполнять все инструкции. Можно исполнять все церковные предписания, все правила поста, молитвенного правила. Но почему-то бывает так, что человек, внешне все исполняя, внутри не меняется. Как был он злобным, недоверчивым, подозрительным, так и остался. Такое может быть? Может. Вот пример вам, почему это происходит. Вот Отец Небесный, вот младший сын. Ну, дурачок, ладно, понятно, да? А вот старший сын, молодец, правильный товарищ. Ничего не изменилось. Когда он возмущается любовью отца, он говорит, это твой сын. Обычно тогда ругаются супруги, да, о своих детях говорят, мама говорит отцу, вот твой сын, да, не мой сын, да, а твой, да, как бы дистанцируясь от этого хулигана, так тут тоже старший сын говорит, твой сын, не мой брат, твой сын, я уже не хочу бы с ними иметь ничего общего, потому что он предатель, да, он предатель, это правда, но старший что-то не понял, он возмущается, вот ты ему там теленка заколол, а мне даже козленка не давал. А отец не понимает, когда он ему не давал что-то. Он сам не брал. Он сам не верил в любовь, что ему можно. Что ему можно жить в доме отца по-настоящему. Жить, а не ходить по струнке. И не только исполнять правила. Ему можно жить и дышать. Желаешь козленков, то кто тебе мешает? Старшим сынам труднее. Но он поймет. Любовь многие вещи меняет. Любовь много что изменяет. Но часто не быстро. Вот это и есть наша задача с вами, христиан. В этом мире живя, жить этой Божьей любовью. И может быть сегодня она не приносит каких-то плодов. Мы не видим таких ярких проявлений, реакции на эту любовь. Скорее наоборот, она будет вызывать ненависть чаще всего. Но в конце концов, эта любовь изменит все в этом мире. И старший сын, и младший сын будут с Отцом Небесным. Ну и нам нужно возвращаться к Нему. Каждый раз, когда мы от Него отступаем, отступаем от Его любви. Вот такой у нас Бог. Поэтому это притча о Боге нашем. И понятно, что такой Бог никогда никого не оставит. Аминь.